Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Журнал», в которой мы, сотрудники радио «Вера» и наши коллеги журнала «Фома», обсуждаем события, которые коснулись нас как-то лично или просто это важно обсудить. И сегодня мы это делаем с моей коллегой Анной Леонтьевой.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Аня. С Арсением Федоровым, заместителем главного редактора радио «Вера». Добрый вечер.
Добрый вечер.
И с исполнительным директором журнала «Фома» Алексеем Соколовым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А меня зовут Наталья Лангамер. Ну что, коллеги, кто начнет? Я так понимаю, что у нас у Арсения, да, тема такая горячая для обсуждения.
Снова письмо.
Да, снова письмо. Ты когда задала вопрос, кто начнет, я прям представил, что сейчас кто ответит, тот самый невоспитанный. Думаю, буду я. Да, я сегодня опять с письмом, опять мне есть чем пошелестеть. Несколько писем я принес. И благодарственные, как обычно. Но я не буду, наверное, на них останавливаться. Большое спасибо скажу еще раз всем, кто нам пишет, особенно благодарности, это нас очень-очень поддерживает. А прочитать я хочу письмо от наших друзей театра «Глаз». Это русский духовный театр, который находится в Москве. К нам в эфир неоднократно приходили основатели, руководители театра Никита Сергеевич Астахов и Татьяна Георгиевна Белевич. Мы с ними очень любим общаться, очень интересные люди. Вот. Но письмо от них пришло очень такое печальное. Да. Вот я первые несколько строчек процитирую. «С глубоким беспокойством сообщаем, что русский духовный театр «Глаз» сталкивается с серьезной угрозой прекращения своей деятельности. В связи с продажей здания, в котором располагается театр, мы должны освободить помещение до декабря 2025 года». Ну и дальше просят как-то помочь, дать об этом информацию, рассказать, чтобы, может быть, кто-то подскажет или поучаствует в том, чтобы театру найти новое помещение. Это очень важно. Я вот как раз... Ну, во-первых, обращаю эту просьбу к нашим слушателям. Может быть, кто-то может посодействовать театру, если есть какие-то мысли и есть чем помочь.
А старое здание можно сохранить или все?
Ну, я так понимаю, что оно продается. Они же часть помещений там занимали.
То есть новые ищем.
Да, да. И они уже не первый раз меняют, кстати, свое месторасположение. Но надеюсь, что с Божьей помощью сейчас им удастся обрести дом. И вот с тем, кто может как-то поучаствовать, может что-то порекомендовать, помочь.
Куда писать?
Да, есть контакты все на сайте «Театр Глаз», активная у них группа в ВК и в Телеграме. То есть, ну, всегда можно найти, как с ними связаться. Вот. И что я хочу в данном случае пообсуждать, помимо вот этой просьбы к нашим слушателям, это то, вот насколько, в принципе, мы осознаем, как от нас, как от слушателей или зрителей зависят люди, которые что-то создают. Ну вот, например, мы очень часто благодарим наших слушателей за то, что они фактически помогают нам существовать и делать то, что мы делаем, как радиостанция. Это все благодаря слушателям, которые участвуют в том, чтобы «Радио Вера» существовала и развивалась. Театры. Это, ну, как это называют так официально, дотационные секторы экономики, то есть то, куда нужно вливать какие-то средства, чтобы это существовало. Ну, так было всегда исторически. Может быть, сейчас это как-то меняется, и уже без поддержки государства театры могут существовать какие-то там экономически успешные. Не знаю, как это бывает. Но вот, в частности, театр «Глаз» — это такой театр, который несет действительно вот духовный свет, какое-то тепло, православные смыслы. И существовать в современном мире такому театру достаточно тяжело, тем более он такой маленький, камерный, и без какой-то поддержки, я не знаю даже вообще, как они, в принципе, аренду оплачивали. Вот, поэтому Хочу спросить, вот как вы считаете, вот в современном мире мы, в принципе, можем переходить на то, чтобы такие театры, как Театр Глаз, существовал самостоятельно? Ну, если вы не можете самостоятельно выживать, ну, значит, такова ваша судьба. Или все-таки нужны люди или какое-то участие государства для того, чтобы подобные проекты существовали? Алексей, как ты думаешь? Я знаю, что вам в редакцию тоже такое письмо пришло.
Да, нам тоже в редакцию такое письмо пришло. Тоже вот мы хотели бы поддержать Театр Глаз. Здесь вот словами там, не знаю, может, чем еще можем, но мы СМИ, поэтому рассказать только можем. А отвечая на этот вопрос, мне кажется, что мы это и по собственному опыту знаем прекрасно, по собственной работе. Точно так же, как Радио Вера, ФОМА во многом в существенной степени существует за счет помощи людей, которые оказывают нам поддержку там, через сайт ФОМА.ру, там, в пожертвования оставляют, это во многом народные деньги тоже, мы это прекрасно понимаем. А что касается ситуации, вот нужно ли поддерживать искусство, или оно может быть успешным, мне кажется, что все это очень адресно и точечно зависит от конкретного проекта. Ну, то есть вот я просто пример приведу ФОМЫ, чтобы не копаться там в финансах коллег, хотя я знаю, что это так. Наверное, мы могли бы продавать журнал и успешно существовать по коммерческой цене, но мы продаем ниже коммерческой цены, и поэтому ФОМА попадает в малые населенные пункты, в деревни, да, часть нашего тиража бесплатно попадает в наиболее нуждающиеся какие-то регионы там и к благотворительным организациям. Ну, если бы это не было спонсируемой помощью, то, наверное, можно было бы издавать и продавать журнал просто у определенной части людей, и этого журнала бы не было. Mm-hmm. То же самое, если мы начнем говорить, скажем, о каких-то культурных мероприятиях, которые происходят на земле, как говорится, да, то, может быть, в Москве успешный театр, это понятно, как сделать, а как этот театр с гастролями привести? Вот у нас, например, был проект совместный с коллегами, когда мы возили наш спектакль на Дальний Восток. Туда, там люди не могут на Курилах купить билет себе позволить, и даже если они купят там билет за свои деньги, это не окупит приезда труппы. Да, то есть всегда работа в области культуры, она, то есть неправильное слово дотационный, да, дотационный это когда есть экономическая модель, которая вроде как должна приносить прибыль, но по какой-то причине не приносит, но врач, который работает в государственной больнице, он не дотационный да? Да, у нас почему-то вот придумали вот эти вот неприятные клеймы бюджетник, это бюджетники, да это люди, на которых вся страна держится, я извиняюсь, конечно. И с культурой все то же самое. В конце концов, если мы не привезем свой спектакль в отдаленные населенные пункты нашей страны, приедет особенно где-нибудь на границе, да, это привезет кто-нибудь другой. Угу. Поэтому абсолютно успешным коммерчески искусство сделать нельзя. То, если оно какие-то удачные истории, которые действительно коммерчески успешными стали, за них надо радоваться. Те, которые не стали, ну, это же не главный критерий, деньги.
А как было традиционно вообще? Как в истории это было? Были меценаты, да, которые поддерживали театр?
Я тоже себе представил каких-то купцов, там, каких-то...
А если раньше? Куда ну, копнуть в историю?
Если раньше копнуть в историю, то давайте копнем в историю поздней античности вот. Или средних веков, когда, давайте уж совсем копнем, да, императрице Феодоре предъявляли претензии в том, что она служила актрисой. Почему в VI веке? Потому что к VI веку классический античный театр в римском и греческом мире вымер, а актрисы – это были работники, условно говоря, развлекательных цирков, нечто среднее между там стендапером, клоуном и так далее, потому что низменный жанр благополучно жил за счет экономических, сам себя окупал, приехали на ярмарку, выступили. А вот высокого театра, античного театра, к тому времени не сохранилось. Вот, пожалуйста, как было раньше. Мы знаем в истории человечества эпохи, когда искусство системно не поддерживалось ни меценатами, ни сильными мира сего, и это были не самые лучшие времена для развития культуры, даже в такой высокоцивилизованной по сравнению с феодальным западом стране, как Византия, были эти проблемы в прямой наследнице древнеримской цивилизации.
Да, то есть нужен всегда человек, который возьмет на себя вот какую-то такую ответственность или возложит
инициативу.
На себя, да, тяжелую ношу, вот нести людям вот этот свет. Ну, кто-то делает это своим умением, как те, кто в театре работают, а кто-то, видимо, несет это какое-то вот умением зарабатывать деньги и помогая тем самым каким-то хорошим проектам, как действительно делали упомянутые меценаты, фамилии которых широко известны. Угу. Поэтому, да, это интересно.
Вот я как раз и сижу, думаю, с самого начала, как ты начал рассказывать об этой проблеме, что для кого-то это могло бы быть хорошим служением. Кто как раз задумывается о том, как можно послужить, может быть, финансами какими-то, да, или способностями административными, то вот, пожалуйста, театр глаз.
Если так глубоко не копать, а взять вот Русь, как в России это было, так сказать, до революции, то это все-таки были меценаты, правильно? И вот наш музей меценатов, в котором мы все были, ну, в Москве, угу. Он тоже рассказывает в том числе об этом.
Кстати, там есть наследники тех же меценатов, они объединяются, они там встречаются. Они, может быть, сейчас не являются сами меценатами и такого масштаба меценатами, но они что-то тоже делают. Так что меценаты у нас тоже есть.
Не перевелись.
Знаете, вот хотелось бы вернуться к медицинской теме, да, неожиданно, может быть, для эфира «Радио Вера», но вот нас упрекают, потому что мы много советскую период ругаем, да, давайте похвалим. Был такой выдающийся советский деятель, как нарком здравоохранения Семашко, который создал всю нашу систему здравоохранения, и большое ему спасибо за это, да. До сих пор во многом наша система здравоохранения – это его, так сказать, управленческие заслуги, но он в свое время сказал, говорят, такую неоднозначную фразу, что хорошего врача прокормят и пациенты, а плохой врач никому не нужен. Вот, это, казалось бы, сказал, а после этого все, что он сделал на посту наркома здравоохранения, противоречило этой идее, потому что он развивал все-таки идею общедоступной бесплатной медицины, когда любой человек, вне зависимости от его материального положения, на медицинскую помощь рассчитывать может. И вот с культурой, на самом деле, то же самое. Очень часто, вот, когда такие письма приходят, я уверен, что вот сейчас вот мы сделаем тоже публикацию в комментариях, будет там нормально билеты продавайте, а было бы у вас популярно там, к вам бы ходили там, да, и так далее. Нет, так это не работает зачастую. И здесь абсолютно можно сказать ту же самую фразу, что если народ не хочет содержать свою армию, он будет содержать чужую, а если народ не готов содержать государство, в первую очередь, да, там, содержать и меценаты, свою культуру, эта ниша будет занята обязательно чем-то, но совершенно не тем, чего мы хотим.
Да, действительно, вот всегда сталкиваешься с тем, что, ну, если бы люди ходили, то они бы и существовали. Но на самом деле, здесь же проблема...
Извини, но это не оправдывает людей, которые делают бездарное, плохое
нет,
искусство
конечно,
и утверждают,
да.
что
я
они
согласен.
Гонимы. Да. А вот вопрос, как их отличить друг от друга,
да,
тут же
да.
вот вопрос... Нет какого-то объективного критерия.
Но да. здесь по поводу театра глаз, во-первых, у них сложность возникла не с тем, что к ним не ходят, а с тем, что у них закрывается просто здание, им некуда переехать, вот, а залы-то у них достаточно полные всегда. Другое дело, что зал маленький, и билеты они продают по доступным ценам, то есть это театр, в который можно сходить, в отличие от многих других московских театров, в которые, ну вот мне, например, тяжело сводить семью, даже я бы сказал, на некоторые спектакли невозможно.
Многодетную семью тем паче.
Да. Да, вот, здесь это не из разряда «я жалуюсь», а к тому, что вот есть театры, которые держат именно, дают возможность зрителю прийти, и в результате сами терпят некоторые сложности, потому что на эти средства им дальше сложно существовать. Ну, как бы я еще раз вот под конец этой части нашего разговора хочу обозначить для тех, кто только что подключился, почему мы начали эту тему, потому что у театра «Глаз» в Москве сейчас возникли сложности с помещением, здание, в котором они находятся, продается, и они обращаются ко всем неравнодушным, у кого есть какая-то возможность, помочь обрести для театра новый дом.
Журнал на радио «Вера».
Напомню, что в эфире программа «Журнал» на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы по традиции в журнале обсуждаем события, которые нас заинтересовали, коснулись сердца. Делаем мы это с моими коллегами, с Анной Леонтьевой, с заместителем главного редактора радио «Вера» Арсением Федоровым и Алексеем Соколовым, исполнительным директором журнала «ФОМА». Переходим ко второй части нашего марлезонского балета, Анечка.
Да, дорогие.
Какая у тебя тема?
Перед тем, как обозначить свою тему, хотела сказать, что, во-первых, камерный театр – это вообще лучшее, что случалось в моей жизни, потому что это вообще другая атмосфера, и они, ну, не могут существовать в формате там больших залов, и это очень здорово, что они есть. И я думаю, что для того, чтобы понять, что такое театр глаз, чтобы увидеть его лицо, может быть, мы как-то вот опубликуем, не знаю, расскажем о том, какой репертуар, что они ставят, и тогда людям станет понятнее, за что нужно бороться и кому нужно помочь.
Можно, наверное, где-то посмотреть, да?
Да, ну, я думаю, что есть и сайт театра «Глаз», ну, а так вот я за что могу ручаться, это вот можете прямо сейчас пойти на телеграм-канал «Афиша» за журналом «ФОМА», это наш телеграм-канал различных православных и интересных для православных людей культурных событий Москвы и Подмосковья. Угу. Там сейчас закреплен пост про репертуар театра «Глаз», ну, и там много других важных таких интересных событий, многие из которых тоже нуждаются в такой же поддержке.
Вот. Угу. Очень интересно. Спасибо. И я как раз в прошлом журнале обозначила такой пункт в своей жизни, как вот этим летом, оказавшись в Тверской области, где был выключен интернет, и где мы на центральной площади, я наконец-то увидела людей, которые сидели не в гаджетах, а с открытыми книжками. Вот, и, собственно, ударилась тоже в это занятие, потому что это увлекательно, это уже забытое такое, вот, когда у тебя есть несколько часов почитать книжки, ну, особенно вечерних часов. Ну, в общем, можно в любое время читать книжки, когда ты в отпуске. И вот, знаете, я столкнулась, вот хотела предложить ваше внимание с такой интересной не проблемой, но, наверное, размышлением. Я прочитала много книг. Я, например, прочитала книгу, ну, очень интеллектуального, достаточно либерального писателя, куда он поместил, вот у него была мечта написать исторический огромный роман. И в эту книгу он поместил не только судьбу героев, он поместил все свои рассуждения, свое видение вот советской эпохи, то есть уже как бы советская эпоха прошла, мы уже можем там, несколько десятилетий прошло, и мы можем как бы что-то оценивать, потому что вот так вблизи, конечно, это было бы гораздо сложнее. Вот, но поскольку человек там не живет в стране, у него как бы там свое видение. Вот я потратила на этот роман, ну, наверное, несколько вечеров, и с чем-то я абсолютно не соглашалась, и что-то меня раздражало. И после этого я прочитала его и подумала, а всякое ли чтение, вот любое ли чтение, как раньше считала, что если ребенок читает, сидит книжки, то это уже очень
хорошо,
здорово.
Да.
Да, да, да. Всякое ли чтение настолько полезно. Я за это лето прочитала книгу «Сын человеческий» Александра Меня, которая явно была мне полезно, потому что отец Александр в этой книге не просто излагает, он же писал в абсолютно безбожные, враждебные по отношению к церкви годы, он не просто излагает суть там христианского учения, хотя он это делает, он очень интересно выстраивает историческую обстановку вокруг Христа, да, и отвечает в этой книге на неочевидные такие вот вещи, например, на почему фарисеи так ополчились против Христа, хотя они явно видели, что совершается и так далее. Он, конечно, это делает, вот исторически копнув в глубину веков. И это, ну, для меня в этой книжке было очень много новой информации. Такие, знаете, вот зацепки за реальность, то есть за историю, они укрепляют как бы твой фундамент.
Потому что он так встраивал в ту современность, в которой вышла книжка. Он так заходил оттуда, интересно. Кстати, есть продолжение у этой книги, незаконченная вторая его книжка по апостолам.
И в то же время, знаете, есть очень много чего необходимо перечитать и перечитывать постоянно, да, не только для того, чтобы со своими взрослыми детьми поспорить о религии, а просто для того, чтобы заново открыть какие-то произведения. Причем вы имеете в виду, что мы не могли это даже слушать в аудио, мы могли только читать, естественно, да. Вот, и, например, я окончательно убедилась, что абсолютно стопроцентно полезно для души и для слога, поскольку вот среди нас есть и пишущие люди, да, вот тебя поднимает над реальностью густейший язык Достоевского, его надо постоянно перечитывать.
Я ждала, что ты сейчас это скажешь.
Ну, конечно, простите, это такое, я миссис очевидность или как там,
нет,
капитан очевидность.
Просто мы говорят. Все почему-то сейчас перечитываем Достоевского.
Да.
Нет, я вот, например, сейчас читаю, не перечитываю, «Понедельник начинается в субботу», который на одном из прошлых журналов так ярко рекомендовал Костя Мацан, что я не смог удержаться. Хотя вот фантастика, и в частности Стругацкий, они мимо меня прошли. Я не любил никогда фантастику, поэтому не читал Стругацких. А тут так Костя ярко про это рассказал, думаю, ну, попробую.
И как?
Знаешь, что интересно? Ну, опять же, я не могу сказать, что я начинаю влюбляться в фантастику. Нет. Хотя там так даже сложно эту фантастику назвать, такое интересное сказочное произведение. Но меня там, может быть, сказывается так наша эпоха. Меня больше всего цепляет каждый раз мысль о том, как Стругацкие подбирали эпиграф к каждой главе. То есть там каждый раз смыслово правильно подобранный, ну, интересно подобранный эпиграф из разных-разных произведений. Как они это делали? Не было же интернета. Нельзя было забить там какую-то тему. То есть либо они все это...
Эрудиты читали, да.
Люди настолько знали литературу, что они могли открыть какую-то книгу или там по памяти ее вспомнить и поставить такое количество цитат из такого количества разнообразной литературы, что это удивительно. И к этому как раз вот возвращает... мысль к тому вопросу, который ты задала, стоит ли читать много книг, и все ли книги полезны для чтения. Когда мы это обсуждали перед программой, я как бы думал, что я скажу, конечно, нет, ну, конечно, не все. А сейчас, вот после того, как ты что-то рассказала, мне возникает мысль, что, конечно, чем больше ты читаешь, тем больше ты понимаешь, какую книгу стоит читать, а какую нет.
Чего не любил тигра, да.
Да, потому что ты вот сейчас говоришь, что ты прочитала книгу, которая у тебя попалась, и у тебя было такое внутреннее противостояние ей. Ты с чем-то не соглашалась. Но ты могла с этим не согласиться только потому, что перед этим ты имеешь какой-то багаж знаний, которые позволяют тебе не согласиться с тем, что было в этой книге, что сформировало твое мировоззрение, к которой вот, не соответствует эта книга. И у тебя есть, ну, так скажем, иммунитет к тому, что там написано было, и ты ему сопротивляешься. То же самое, вот, например, с книгами о ну, какой-то духовной литературе. Вот ты привела в пример отца Александра Мени. Но если ты не имеешь какого-то уже накопленной богословской базы, ты можешь не понять и не увидеть каких-то догматических ошибок того или иного автора, принять их за истинность православной веры, православного вероучения.
Евангелие читать.
Да, да.
В первую очередь.
Вот важно, поэтому важно накапливать этот багаж, чтобы уметь с чем-то не согласиться. И когда ты вот умеешь с чем-то не согласиться, ты видишь что не так, ты это начинаешь чувствовать. И это заставляет тебя как-то больше размышлять. И даже вот это чувство раздражения, что я потратил столько вечеров на эту книгу, оно все равно, мне кажется, полезным, потому что ты реагируешь, у тебя возникают разные эмоции. Это прекрасно, не всегда же сидеть и вот получать радостный эндорфин от того, что ты листаешь ленту, которая подобрана специально для тебя.
Слушайте, ну здесь есть чем поспорить.
Я даже бы поспорила, знаешь, как я начала бы свой спор, что мне уже очень много лет, и у меня еще столько книг, которые не перечитаны.
Да. Вот, собственно, это главная проблема, потому что нет такого, что вот одни плохие книжки, непонятно, что читать, да непонятно вообще, как читать. Времени на все книги у тебя в жизни не хватит, если ты 1000 лет проживешь.
Да-да-да.
И самое интересное, это как составить план чтения. Вот я над этим очень много бьюсь и в своей жизни, и вижу, что многие страдают. За что следующее схватиться, там, как это читать, в каком порядке. И не ко всем, не все же книги можно прочесть просто вот сходу. К некоторым надо готовиться, там, почитать про них что-то и так далее.
Но это вот, знаешь, еще и спор о том, нужно ли получать вот определенное образование. Там, например, вот в моем случае, я все время думаю о том, чтобы получить богословское образование, все время рабею, отступаю на шаг назад.
Ну так и художественную литературу без филфака за плечами получать читать нельзя, так же нельзя тоже.
Ну, то есть это как бы то, что тебе помогает подобрать вот эту систему, потому что я знаю, какие книги читать, но бессистемное чтение, оно тоже не всегда полезно. У нас жил вот несколько лет батюшка из Луганска, вот у нас в Тверской области, ему просто было негде жить, и вот он все время на меня ворчал: не надо тебе богословского образования, он такой ворчун, не надо тебе богословского, он, а читай Феофана Затворника и там Игнатия Брянчанинова. А я вот не могу прорваться в одиночку сквозь все произведения Феофана. Я могу читать, вот, кстати говоря, самое легкое, самое такое приятное богословское чтение, это Иоанн Златоустый.
Ну, я тоже не
потому что говорил, раз, каждая проблемка, раз, и просто вот не поспоришь.
Ну да. Знаете, еще хотела какой аспект поднять. Вот у меня знакомый один, когда его дети взрослели, он решил на тот момент, что читать классику, например, того же Достоевского, детям не стоит, потому что там много страстей, очень страстная литература, и читали они католических авторов про Христа, вот, вот как бы вот все. И мне сейчас кажется, судя по поведению этих детей, которые отчасти кто-то из них уехал за границу жить, что какого-то нравственного кода не сформировалось без русской классики. Может быть, я не права, но мне кажется, что это важно.
Для меня это тоже очень важный вопрос всегда. Я, может быть, вот к Алексею обращусь, может быть, журнал «Фома» когда-нибудь сделает что-то такое. Вот у меня всегда...
Карту, да, какую-то, да, дорожную.
Вот представление такое. Как, какие книжки надо прочитать, чтобы вас считали, и вы сами себя считали, интеллигентным человеком, условно говоря? Вот какой-то такой список, который помогает людям вот прям заходить в библиотеку и говорить: у меня следующая по списку такая-то книжка. И прям вот список...
Спасибо за
количество.
Повод еще раз рассказать о нашем прекрасном проекте просветительском. Но на самом деле мы такие списки делаем, я расскажу. Вот наш проект «Академия журналов ОМА», который у нас выходит, тоже есть отдельный канал и в Телеграме, и ВКонтакте, и на сайте можно найти. Мы такие списки делали неоднократно.
А как зайти в него, прости? Скажи просто.
«Академия журнала ОМА». Ищем на сайте, ищем
в
поиском, ищем в Телеграме, ищем ВКонтакте, ищем на всех видеохостингах, там YouTube, Rutube. Следите, пожалуйста, это вот для тех, кто любит читать. Сам мы специально сделали отдельный проект, вот, посвященный светской культуре с христианским взглядом.
Это подкаст?
Это и подкаст, и Телеграм-канал, и мы там регулярно публикуем подборки, рекомендации, что почитать. Прям следите, следите.
Я поищу.
И такие списки мы делали,
и
я думаю, что мы поднимем такой список. Вот сейчас тоже к передаче закончится, можете посмотреть, мы сейчас быстренько что-нибудь найдем.
Да, и я дам в следующий раз отзыв.
Да, ой, это будет вообще супер.
Да, правда.
Такой у нас кросс-промоушен. Мы вынуждены сейчас будем прерваться на минуту, буквально напомню, что в эфире программа «Журнал», и мы листаем страницы нашего журнала вместе с моей дорогой коллегой Анной Леонтьевой, с заместителем главного редактора «Радио Вера» Арсением Федоровым и с исполнительным директором журнала «ФОМА» Алексеем Соколовым. Меня зовут Наталья Лангер. Гаммер, пожалуйста, не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
И снова на волнах Светлого радио программа «Журнал», в которой мы обсуждаем темы, которые на нас как-то повлияли, тронули, задели, зацепили. Сегодня мы это делаем совместно с Аней Леонтьевой, моей дорогой коллегой, с Арсением Федоровым, заместителем главного редактора «Радио Вера», и с Алексеем Соколовым, исполнительным директором журнала «ФОМА». Меня зовут Наталья Лангамер. И мы продолжаем. У нас еще пока книжная тема не завершена, судя по тому, что Аня тянет ручку, да, дорогая?
Да-да-да, я просто, знаете, такая мне мысль пришла. Мы в первой части вот начали о том, что такое чтение, какое из них полезно, может быть, все полезно. Вот, например, есть люди, которые еще любят читать детективы. Причем детективы вот такие подряд.
Запоем, да.
Запоем, и для меня это вот, ну, для меня, вот мое мнение, это приравнивается к компьютерным играм, там, не знаю, вот что-нибудь такое, да. При этом есть у нас замечательный там писатель Честертон, который тоже писал детективы с христианским оттенком, я бы сказала, с заложенным смыслом. Отец отца Брауна.
Вот, хотел тоже... Отец отца Брауна.
Да, да, да. Да, детективы тоже в какой-то момент, я помню, меня затянули, но потом меня отпустило после того, как я устал от того, что вот эта схема сначала подозреваются все по очереди, а потом оказывается кто-то совсем другой.
Внешний вообще, да.
Я устал от этого.
Это неправильная схема вообще-то, в хорошей литературе ее не должно быть.
Зато каким талантом нужно обладать, чтобы сказать в этом узкоспециализированном жанре что-то новое, действительно.
Да, да.
Да, вот. Что-то новое сегодня для нашей программы, Алексей. Какая тема у тебя?
Я бы хотел продолжить вот тему книг, противостоящих интернету. Все-таки для... Как-то у нас получилось, вроде не планировали, но я сегодня все рассказываю про наши проекты ФОМы, но я надеюсь...
И это хорошо, прощу, да, это
простят
прекрасно.
Слушатели. Вот, пользуясь случаем, хотел бы передать привет людям, которые слушают нас в городе Смоленске, потому что мы вот только что тут приехали. А мы там планируем организовать филиал нашего лектория, точно так же, как вот в Екатеринбурге у нас работает лектория регулярно, периодически, вот мы в Санкт-Петербурге пытаемся делать, да, а вот на этой неделе буквально он у нас стартовал в двух новых городах. Как неудивительно, эти города Смоленск и Москва. Угу. Вот, и в Смоленске мы планируем тоже сделать его регулярным на базе прекрасного музея, который в городе работает, музей стены. Вы, наверное, знаете, что в Смоленске главная достопримечательность – это крепостная стена, которая является самой протяженной в мире крепостной стеной, построенной из кирпича. Одно из мощнейших сооружений, и это понятно почему, потому что город всегда был щитом на пути запада, на пути к Москве, и это было и в Средние века, так это было и в эпоху Наполеоновского нашествия, так было в годы Великой Отечественной войны. Вот это такое очень интересное, красивое укрепление, где, которое в какой-то момент времени там частично было разрушено и так далее, а сейчас его не только восстанавливают, но и открыли очень интересную многосоставную экспозицию про разные эпохи жизни города, от там Средних веков до нашего времени, там сейчас делают экспозицию послевоенного, например, быта. Но к чему я хотел сказать? И там же практически сразу, как только музей начал создаваться, возникла площадка, куда люди могут прийти, посидеть и послушать там какого-то интересного лектора. Они приглашают, вот мы будем вместе работать, в том числе по линии журнала ФОМА и Академии журнала ФОМА будут приезжать наши лекторы из Москвы, из Петербурга туда. Очень большой интерес, выступили вот представители нашего проекта «Минутная история», там опять же. И очень много людей приходит. Очень много людей приходит, и видно, насколько вот востребовано вот это вот... плохое слово, но смотрите, мы даже не знаем, как это назвать, офлайн общение. То есть, смотрите, получается, у нас есть вот уже некая другая реальность, которая, от которой ты отстраиваешь, а это офлайн.
А это обычная наша жизнь.
Очная, да.
Оказывается, назвалась офлайн.
Она, оказывается, да. Как говорится, оказывается, мой образ жизни называется карантин. Да. Вот насколько это сейчас востребовано? К вопросу, кстати говоря, о карантине, без шуток, да, там мне после того, как пандемия ковида прошла, очень была востребована любая активность не в интернете, потому что хотелось куда-то выйти. Сейчас немножечко теряется интерес к активностям таким, люди опять возвращаются к гаджетам, как будто забыли. Но все равно
добровольно в карантин,
одно другое, кажется, не заменяет. Да. И поэтому мы вот просто видим по своей аудитории, насколько это важно. Люди, казалось бы, могли посмотреть любой подкаст, любую там видеолекцию в интернете, но они вечером, после работы, в будний день, уставшие, что вот, да, в Смоленске мы на прошлой неделе открыли первую лекцию, что вот на этой неделе наш дорогой Владимир Романович Легойда прочитал лекцию первую в цикле нашего московского лектория на базе центра «Фавор», да, в зал все не поместились, нам пришлось бегать, таскать стулья, открывать окна, чтобы проветрить. Да, еще раз приносим извинения всем, кто был, и спасибо большое, что выдержали двухчасовую лекцию. Владимир Романович читал, и когда она закончилась, никто не уходил, все задавали вопросы. Вот и спрашивается, опять же, казалось бы, заменит ли все интернет? Нет. Вот, по-моему, прекрасная иллюстрация этого. И мне кажется, что во всем вот этом разговоре бесконечном про то, как скоро ничего не будет, будет одно сплошное телевидение, нет,
будут искусственный интеллект.
Так, подожди, это надо по восходящей. Нет, сначала будут сайты, потом сайты, вместо сайтов будут соцсети, там одно сплошное видео, потом, значит, будет искусственный интеллект. Мы видим, насколько это не так, и насколько ценится общение и камерность, с которой мы начинали. Это возможность прийти вечером, где-то посидеть. С книгой же то же самое. Вот есть же два категории людей. Те, кто читать могут электронные книги, которые не могут читать электронные книги. Я вот читаю электронные книги, мне совершенно все равно. Есть те, кто говорит, нет, но мне надо, чтобы шуршали страницы. Да? И когда у меня есть возможность взять бумажную книгу, я тоже же выбираю ее. Поэтому, ну а зачем нам тогда отказывать себе в удовольствии?
Общение, кстати, это такой момент, вот ты говоришь, что уже это сходит, эта необходимость видеться офлайн. А вот Аня знает, я в какой-то момент, как раз после ковида, решила, что могу собрать каких-то своих знакомых, между собой перезнакомить, и они что-то полезное друг другу дадут, вот эти вот какие-то связи новые. В результате это выросло в некий клуб полезный, и вот даже мы собирались, когда, Аня, в мае, да, и... Вот отзывы в основном про то, что ты говоришь. Как это нужно? Как нужен этот формат? Казалось бы, что сложного? Соберитесь и поговорите. Но когда собираются люди по интересам, оказывается, что это безумно востребовано, и люди как бы вот просят дальше это продолжать. Хотя для меня это немножко странно.
Я бы только не хотел тут в некоторый лудизм такой впадать, потому что не подумайте, что вот журнал «Фома» — это в первую очередь интернет, все-таки издание у нас, основные подписчики — это наши социальные сети там и так далее, сайт — читатели. Нет, я не считаю, что интернет — это какое-то зло, от которого нужно бежать там в какой-то подпольный кружок по чтению бумажных книг при свечах. Наше будущее, оно все-таки, мне кажется, в очень грамотном дозировании того и другого. И вот мы уже, по-моему, говорили об этом на каком-то другом выпуске, я уже не помню. Есть такое замечательное слово, я услышал, баланс чтения. Вот, знаете, то есть это вот как, если раньше люди по понятным причинам лишний вес не набирали, у них были другие проблемы, чем бы прокормиться, но это же не значит, что сейчас ты должен вернуться к натуральному хозяйству ради своего здоровья. Нет, ты должен просто следить за своим весом, заниматься физической культурой определенной, там, вести здоровый образ жизни. То же самое сейчас возникает и в плоскости чтения. Это такой ментальный ЗОЖ.
Слушай, а я хочу поговорить про следующую ступень – искусственный интеллект. Кстати, дефицит общения провоцирует то, что мы разговариваем с колонками. Ну, я как бы, у меня колонки нету, она, говорят, подглядывает, я как-то сторонюсь этого всего. Они подглядывают, ты понимаешь, она как бы заявлена, что она подслушивает, а на самом деле она еще и снимает. Вот, но люди стали как-то вот даже жениться, говорят, пытаются на этом искусственном
интеллекте.
Смотрите,
вот что бы ни происходило вообще, все разговоры рано или поздно переходят на тему обсуждения искусственного интеллекта.
Да, конечно.
Вот 100%. Но есть такой феномен, да, действительно, кстати говоря, очень большие проблемы это является у подростков. Дети, которые, именно подростки, которые чувствуют одиночество, часами говорят с помощниками, вот этими колонками.
Почему не с друзьями-ровесниками?
Вот от одиночества, вопрос. От страха общаться с человеком.
А, понятно. А тот подстраивается просто, под твои нужды, понятно, искусственный
интеллект. То есть в другое время он бы вообще ни с кем не общался, пока колонку не изобрели. Но это, может быть, даже и лучше было. Он хотя бы отдавал себе отчет о том, что он не одинок. И, кстати говоря, у людей старшего возраста, говорят,
та же проблема
тоже начинает нарастать.
Да. Вот старшего возраста точно. Я в свое время поняла, насколько прекрасное изобретение телевизор, который мы в свое время презирали, накрывали этими салфеточками. Я просто вижу как бы бабушек, которые сидят одни дома, да, и они хотя бы посмотрят художественный фильм, там, не знаю, включат всякий
сериал.
Ну, все, что...
Это ты так по-хорошему пошла сценарию. Обычно это какие-то сериалы.
Бабушки разные.
Какое хорошее изобретение — кот, с которым тоже можно разговаривать. Давайте поговорим об этом. С котом можно... Я считаю, кстати говоря, что гораздо лучше, чем с умной колонкой, и я здесь просто не хочу впадать в некую такую сепарацию этих животных. И с собакой можно говорить точно так же, с домашним животным-компаньоном можно общаться гораздо лучше, чем с колонкой. Конечно, он не понимает каких-то там сложных вещей, но он тебя понимает, у него есть эмпатия, он живой, он творение Божье, в конце концов.
Но вот к тому
говорите еще, лучше что... с кошками, чем
да.
с колонкой.
К тому, что ты говоришь, я должна еще так оптимистично сказать, что сейчас очень модное направление – это вот у молодых людей, таких, которых я знаю, тот слой, да, это ходить в театр, ходить на экскурсии и ходить на лекции. И это прям вот считается очень круто.
Офлайн это... лекции, извините за...
Офлайн. И театр тоже офлайн. Экскурсии тем более.
Да, образовательная тема
Просто вот модно на праздник сначала заказывают экскурсию по какому-нибудь вот такому прекрасному историческому месту, а потом уже садятся там за стол и жарят шашлыки. Здорово.
То есть всё-таки есть еще тренд выхода из вот этой реальности?
Да нет, а он развивается очень активно, действительно. Вот мы живем, вот я живу в квартире, которая, ну, практически под Шуховской башней дом находится. И поскольку место такое знаковое, интересное, то вот просто выглядываешь в окно, и мимо тебя идут экскурсии.
Туда, на
Шабловку. Которые на Шабловке, да, водят экскурсии, показывают люди разных возрастов, молодые, старшего поколения, дети. Все ходят, всем интересно, все это рассказывают. И летом, вот я сейчас, было лето в Москве, был чудеснейший фестиваль, театральный бульвар назывался. Я просто вот поставил себе на главную страничку расписание этого фестиваля, мы каждый вечер ходили, люди приходят, смотрят эти спектакли на открытом воздухе, и людей много, все стоят в очереди, чтобы туда попасть. Но действительно, вот все-таки кто бы что ни говорил, что люди уходят в цифровой мир, в какие-то
метаверсы,
сети, да, что им там лучше, не знаю. Ну вот, по крайней мере, по Москве...
Ну нет, я
еще
раз скажу, баланс. Самое главное – это баланс. Не надо ни бегать от интернета, ни пытаться ему как-то посвятить всю свою жизнь. Тогда у вас все будет замечательно.
Мне кажется, что вот у меня есть ощущение, что, в общем, человек, он же такое существо Богом созданное и духовным, с духовным наполнением, с духовной составляющей. И вот это общение с электрической машинкой, оно все-таки, ну, сначала увлекает, а потом ты понимаешь, что оно не дает тебе того, что тебе действительно нужно. Я очень хорошо помню, как мы поставили тоже детям эту колонку, и они начали с ней общаться, развлекаться, но это буквально очень быстро сошло на нет, и колонка у нас стоит сейчас без дела совершенно. Угу. Ну, может быть, потому что у нас
твои
семья...
Дети не одинокие.
Да, семья многодетная, есть с кем пообщаться.
Они есть друг у друга.
Да.
Журнал на радио «Вера».
Напомню, что в эфире программа «Журнал». Меня зовут Наталья Лангамер, и мы сегодня листаем страницы нашего журнала вместе с моей дорогой коллегой Анной Леонтьевой, с заместителем главного редактора радио «Вера» Арсением Федоровым и с Алексеем Соколовым, исполнительным директором журнала «Фома». Вот я была удивлена, когда на какой-то из программ, в общем-то, известную мне вещь сказали, что если человек, ребенок, оказывается вне социума, он не может стать полноценным человеком. То есть человеку нужен человек даже для того, чтобы просто этим человеком стать. Вот. А я как раз расскажу, как мы однажды встретились, и перейду плавно к своей теме, если позволите. Как-то мы собрались 27 сентября, как вот завтра будет 27 сентября, я только вот церковилась, мы собрались праздновать какой-то новый для меня праздник. Праздник воздвижения честного животворящего креста Господня. И вот мы сели, накрыли стол, ну, неофиты, налили вина, значит, и стали отмечать. И тут кто-то вспомнил, слушайте, а кажется, там постный день. Мы написали сообщение духовнику, что мы вот тут мясо порезали, уже едим, а сегодня же как бы что делать-то, если сегодня пост? Долго ждали. И потом поняли, что ответ в том, что ответа, ну, не будет комментария. Ну да, сегодня пост, вы едите мясо, а что надо здесь сказать? И я помню,
вы находитесь здесь.
Вы находитесь здесь, да. Я помню, у меня тогда был вопрос, а почему же, собственно, пост, если это праздник? Вот, и мне хочется дальше это протянуть как такую ниточку противоречия некого, что крест... Крест – это орудие пыток, да, я тут недавно прочитала где-то, на самом деле, простите, я даже, может, чуть-чуть это озвучу, что как человек умирает от того, что он не может сделать вдох, потому что это анатомически это самое неправильное положение, то есть выломаны все суставы, и вот и этот ужас, который я читала, он как-то еще ярче для меня пробудил во мне сострадание Господу, да, и что руки у него, оказывается, были длиннее на несколько сантиметров, после погребения, ну, по крайней мере, там ученые какие-то рассказывают, что вывернуты были суставы, вот, и тогда вопрос, а почему праздник? А если мы все спасены крестом, да, и тогда почему пост, если мы уже спасены и воскресли? Вот это вот двойственное такое восприятие креста я хотела сейчас вам предложить пообсуждать. Это да, как это, в христианстве главная радость или главное слезы о своих грехах? Потому что вот матушка Светлана Зайцева у нас была недавно, которая тоже несет кресты, и детки у нее двое особенные, и ей непросто, но при этом она сказала, что крест – это радость. Так вот, как для вас каждого? Вот мы завтра будем отмечать этот праздник. Давайте об этом немножко порассуждаем.
Слушайте, у меня очень интересное впечатление было однажды. Извините, что так врываюсь. Я видел карикатуру, которую нарисовали на христиан какие-то антиклерикалы, атеисты, я не понял, кто. Явно хотели пошутить. Там были изображены...
Тараканы и ботинок.
Мимо.
Нет?
Нет, я думал, что все-таки мировая мысль, она как бы много еще чего. Я думал, там была такая серия карикатур, что было бы, если бы Христа повесили. И там на храмах виселица установлена сверху, и там в красном угле виселица. Это, с одной стороны, конечно, действительно разрывает, как сейчас принято говорить, кстати, абсолютно эзотерический, нехристианский термин, но любят нас говорить, разрывает шаблон, да, там mm-hmm. вот, вызывает шок. А ведь на самом деле... Проблема в том, что это именно так и есть. У нас на храмах орудие страшной смертной казни. У нас в красном углу дома орудие смертной казни. И мы должны об этом
на
помнить.
Шее.
Да, да, на шее. И я понимаю, что они хотели пошутить, а получилось, вот как, знаете, Господь поругаем не бывает, такая mm-hmm. глубина вот, христианского сознания в этом открывается.
Угу.
Вот, мы как-то забываем вот эту функцию креста, он у нас слишком эстетизировался местами. Вот, ну, просто реплика, я вот что-то не знаю, что
да
добавить.
Да тут вот только реплики есть на эту тему, потому что тема такая глобальная, что ее ну, не разобрать, не поднять, не вскопать. Я просто хотела узнать, как вы воспринимаете все-таки крест, потому что мы каждый несем какой-то крест.
Но на самом деле нам всем очень хочется прожить очень ровную, очень такую последовательно, по-доброму сказать,
да.
благополучную, да, мирную жизнь. И мы действительно забываем о том, о чем, в общем, как жили апостолы, как и что вообще сказано об этой мирной жизни. Поэтому, как только случается нечто, что выбивает нас из этой мирной жизни, даже если случается очень такое большое нечто и огромная потеря, вот, мы тут же вот, ну, не сразу можем сгруппироваться и вспомнить, что мы христиане. Вот. Я бы такую реплику подала к этой твоей рассказу. Ну, потому что мы же молимся не о том, чтобы нам крестный какой-то путь пройти все-таки, да? Мы же молимся о чем?
О
том, чтобы обойти этот путь.
Как-то. Нет, мы просим о спасении, а без креста в рай не пускают, как говорится. Так вот о чем мы молимся, вопрос, действительно.
Мы молимся о том, чтобы Господь помог нам до рая добраться. По возможности...
Хоть ползком, хоть как.
Ну, по возможности не самым ползком. Давайте будем честны. Мы всегда об этом просим. Мы не просим там, Господи, пошли страдания мне, моим детям. А если ты это делаешь, то здесь тоже возникают некоторые сомнительные такие вопросы. Знаете же, наверное, что вот еще в эпоху римских гонений на христиан осуждались те, кто... Ну, так, не очень очевидно, но осуждались те, кто пытались на эти гонения, условно говоря, нарываться специально в надежде, что вот вместо какого-то долгого, назначенного Богом пути, ты быстренько попадешь в рай за счет вот этого. Очень такая сложная для церкви тема, если почитать и там, историю конкретных святых. Там, да, вот мы молимся о том, чтобы Господь все-таки нас в рай привел. Просто надо быть готовыми к тому, что это будет болезненная процедура. Но мы же не требуем, чтобы она такой была. Мы же не просим, там, пошли мне крест потяжелее. Это, наверное, тоже не очень правильно.
Все наоборот, полегче просят, да? Как в анекдоте, это самое твое есть.
А мне кажется, что, знаете, наверное, здесь кто-то вот из отцов бы нам не помешал, у нас такая светская, да. Учить надо было богословию, да, нам всем.
Еще все впереди.
Ну, я просто к тому, что, а что такого плохого в том, чтобы просить Бога облегчить твой крест? Это же не то же самое, что бегать от него. У кого ты еще можешь попросить облегчения?
Облегчить или дать силы донести то, что есть?
Ну, управить, условно говоря.
Управить, хорошее слово,
Вы же знаете, что Господь перед крестным страданием молился о том, чтобы...
Доминит чаша.
Да, эта чаша его миновала. Конечно, даже сам Спаситель об этом просил, понимая, что, в общем, это то, ради чего он пришел. И говорить о том, что мы должны просить обратного, ну почему должны? Конечно, мы хотим мирного, спокойного жития, как говорится в молитве, и такого же мирного упокоения потом. То есть вот смерть праведника сейчас нами воспринимается как мирная смерть. Вот когда человек с миром отходит к Богу, это вот нами воспринимается как смерть праведника, смерть монаха, принявшего такое мирное кончину, смерть семейного человека, она вот такой представляется.
Желанная.
Да, вот такой представляется сейчас смерть праведного человека.
Но не всегда такой бывает.
Не всегда такой бывает, но в этом нет плохого. То есть мы не говорим, ой, он слишком спокойно умер. Конечно, нет. И я уверен, что каждому что-то Господь посылает, но мы всегда хотим, чтобы это было... мирно и спокойно. Я думаю, что к этому, собственно, жизнь человека и располагает. Если он живет светло, с Богом, почему что-то должно его как-то сломать? Вот этот слом, он, видимо, нужен для того, чтобы человек... если ему есть что вот действительно исправлять, не знаю, может быть...
От чего-то избавиться, отвязаться
да,
от чего-то.
И это человек всегда дальше понимает, для чего ему это было послано, и, опять же, чаще всего, я думаю, с благодарностью это принимает, потому что видит, насколько он благодаря этому становится ближе к Богу. Вот ты про матушку Светлану Зайцеву вспомнила, у которой детки с особенностями, ей приходится тяжело, она была у нас здесь на записи, когда я в это время, поскольку она приехала с сыном, провел это в час...
Вот с этим особенным сыном.
Да, присматривая за ее сыночком. Ну, вы знаете, вот я ходил, и я вот был в ужасе, что если бы один из моих детей был таким, как бы я с этим жил? Я там переживаю, что у меня дочь синим цветом волосы покрасила, а она могла бы вообще не иметь возможности ничего не покрасить там, и так далее. Но за час, проведенный с ним, я почти перестал, конечно, это неправильно так говорить, но вот мое отношение к нему изменилось, потому что я с ним начал общаться, взаимодействовать, видеть его как-то по-другому. А когда вышла матушка Светлана, она просто взяла его за руку и пошла. Я с ним как с горшочком, который может вот-вот разбиться. А она взяла и пошла. Понятно, что видно, как она с ним общается, иначе, не так, как мы со своими детьми. Но для нее он... такой же любимый ребенок, такой же, это ее страдание, это ее ребенок, который дает ей какой-то степенью счастья, конечно, и переживания. Не знаю, как это понять, мы не сможем, у нас этого нет, но я думаю, что вот я к чему, тот человек, который это имеет, если... какой-то свой такой особенный крест. Если он в состоянии, и опять же просит Бога помочь ему, во-первых, его нести, а во-вторых, понять смысл этого креста, то он его, я думаю, понимает.
И, кстати, мы очень много об этом говорили, о том, как она несет этот крест и как к этому всему относиться в программе «Клуб частных мнений», которая вот вышла на той неделе. Можно посмотреть на нашем сайте и в нашей группе во ВКонтакте видеоверсию. И, я думаю, там будет много ответов как раз на этот вопрос по поводу несения креста и по поводу того, как быть счастливым. Почему мы тяготимся страданиями? Вот отец Дмитрий Смирнов сказал как-то фразу, что я, говорит, сколько как пастырь наблюдаю, я прихожу к выводу, что человек рожден для того, чтобы быть счастливым. Как вы думаете? Рожден для того, чтобы быть счастливым. Не в вечной жизни, а здесь. То есть все-таки мы по природе своей, получается, стремимся к некому счастью, хотя это странное понятие для христианина.
Нет, я считаю, что это абсолютно не странное понятие, потому что вот это как раз такое очень... Я знаю, что есть глубоко верующие церковные люди, которые считают иначе, и не хочу говорить, что мое мнение здесь истинно в последней инстанции, но все-таки у меня есть такое ощущение...
Не библейское понятие просто.
Что вот это страдать здесь, чтобы получить что-то там, это какая-то ну, действительно такая, скорее, карикатура на понимание религии. Если ты знаешь, что тебе дарована вечная жизнь, и это не просто вечное существование, некое проклятие, да, там, а если это действительно настоящая вечная жизнь с Богом, это, в первую очередь, счастье. Почему ты не должен стать счастливым уже здесь, если это ждет тебя впереди? И как ты будешь счастливым там, если ты не научишься быть счастливым, да? Вот этого тоже немножко не понимаю.
Нет, просто сказано «радуйтесь», но нигде не сказано «будьте счастливы».
Ну, Господь говорит, Царствие Божие внутрь вас есть. Mm-hmm. Есть оно внутрь нас. И не быть счастливым, вот понимая и осознавая, что Царствие Божие с нами уже сейчас, в нас, и мы призваны быть в этом Царстве уже здесь, начинать этот свой путь в Царствие Божие уже здесь, ну, не знаю.
Ну, знаете, просто счастье, как и любовь, это слишком такие слова, которыми можно оперировать в любую сторону. Ну, да? Я вот ем четвертый бургер за день, я понимаю, что для моего живота и гипертонии ничего хорошего не будет, но я счастлив. О таком ли счастье говорил дорогой отец Дмитрий? Нет, вряд ли.
То есть, вот я про это понятие и спрашиваю, потому что я где-то слышала трактовку, ну, что счастье соучастие.
Так можно и радуйтесь также затаскать. И слово, я уж молчу на том, как величайшее слово «любовь» затаскано, да? Где он только не применяется.
Языке.
Да, да и не только в русском. А и слово «радуйтесь» тоже. Мой сосед сломал ногу, как же я этому радуюсь. Мы же не про это говорит Господь с нами.
То есть тут важна точность понятий,
Ну, то, о чем ты вначале говорила, почему мы крестовоздвижение называем праздником.
Да.
Ну, просто потому, что для нас, если я поздравляю кого-то с праздником в мессенджере, то мне надо послать хлопушку или веселый шарик, потому что праздник мы так воспринимаем.
Просто подождите, но крестовоздвижение – это все-таки не совсем праздник, связанный с крестными муками. Да, но мы и Пасху воспринимаем тоже.
Связан с обретением, на самом деле,
да, креста.
Который, кстати, при обретении оживил человека, да? Воскресил человек.
К слову сказать, это первая в истории действительно грамотно построенная археологическая экспедиция.
Да.
Об этом мы поговорим
Царица
в следующий
Елена.
Раз.
Да, об этом мы поговорим в следующий раз. А мне, знаете, вспомнилось просто, пока слушала вас, как однажды сидела община, и батюшка рассказывал о том, что мы все воскреснем. Один человек слушал, говорит, а если я не хочу воскресать? Батюшка говорит, а придется. Вот на этой такой радостной ноте мы вынуждены сегодня завершать наш журнал еженедельный. Напомню, что у нас в студии были моя дорогая коллега, ведущая программы «Радио Вера» Анна Леонтьева, заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров и исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов. Спасибо вам за этот интересный разговор. И программа «Журнал» будет снова на волнах «Радио Вера» через неделю, в пятницу, 18:00. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.
До свидания всех, с наступающим крестовоздвижением.
До свидания.
Журнал на радио «Вера».